Глава 7. Чужой монастырь. «Так и живем. Хорошо живем, да?» Ува широко улыбнулся, желая продемонстрировать, насколько ему хорошо. При этом он как бы невзначай заглянул собеседнику в глаза. Верит? Не сердится? Не надумал ли снова заколдовать бедного Уву? Угодливость дикаря раздражала. Признаться, кукольник малость струхнул, узнав старого обидчика. «Ну как решит отквитаться?» Лючано Барготта – многолетний кошмар Арима-каннибала. Нет, такого Тарталье и в голову бы не пришло. «Скоро тобой детей начнут пугать», – беззлобно хмыкнул Гишер. Слава Буки не прельщала, но во всяком положении есть свои выгоды. Уж лучше пусть тебя опасаются, нежели считают объектом для издевательств. Вот только Уву надо успокоить. Иначе, чего доброго, подкараулится страху в темном переходе и трубой по темечку. Исключительно для душевного равновесия и поддержания мира в Шиоле. Кстати, о мире. «Послушай, Ува, ты говорил, вас за драки током бьет? Или парализатором и в карцер? А мы в оранжерее дрались еще до вашего прихода, и ничего. Как же так?»
«Я понял, что вы дрались»,
— сообщил довольный своей проницательностью Арим.
«Горшки поваляли, пальму уронили. Хорошо дрались, да? Наши братья убрали за вами. Малый Господь вас не видит. До полуночи ему не до новеньких. В полночь увидит, будете как все».
Кто таков Малый Господь и почему он прозреет лишь в полночь, Лючано не понял, но переспрашивать не стал. Выходит, до полуночи разрешено безобразничать. Учтем.
«А вас, значит, он видит? Ага.
И драться не дает?
Ага.
Тогда зачем тебе оружие?» Тарталья кивком указал на стальную трубу. Она покоилась на столике, вмонтированном в стену Увиной одиночки.
«Мы, вожди, добрые братья!»
Дикарь надулся от гордости, став похожим на жабу-ревуна в брачный период.
«Мы с пастушкой за порядком следим. Она вождь вождей, а мы при ней».
Арим явно имел в виду блондинку. Оглядевшись по сторонам, он понизил голос до трубного шепота.
«Есть места, где малый Господь не увидит. Чуточку есть. Кто толковать хочет, туда идет, да? Сперва часто ходили, теперь редко. Борзые вождями стать хотели, на пастушку рычали. Она их всех закопала. Хорошо сделала, да? Спокойно. А оружие, чтоб боялись».
«Кто? Новенькие?»
«Ага. Когда вам где угодно драться можно, надо, чтоб боялись».
Лючано жестом остановил разоткровенничавшегося Уву. «Эта девушка, пастушка, она убила борзых рвавшихся к власти, я тебя правильно понял?»
«Лучше всех понял, да».
Радость дикаря была искренней.
«Ты не думай, она кого хочешь закопает. Главное после малого Господа. И еще ангелы, да? Пастушке веришь, она защищаешь. Не веришь, в задницу идешь».
«Черт знает, что тут творится, малыш.
Ты уж, пожалуйста, поаккуратней».
«Ува, ты Мейгиля помнишь?» Дикарь мгновенно напрягся. Он постарался отодвинуться от собеседника подальше, насколько позволяла койка. В камере было жарко. Лючано разделся до пояса. Почему-то он ни капельки не стеснялся Увы. При виде татуировки Арим чуть не рехнулся от восторга. Стоило большого труда запретить ему поминутно тыкать пальцем в творение папы Лусера. Сейчас Ува лишь хлопал себя ладонями по расписным щекам, косясь на колдунское кубло.
«Помню, да».
«Я на тебя зла не держу. Ты погорячился, меня обидел, я рассердился, тебя заколдовал». Лючано старался говорить как можно проще, чтобы до Увы дошло. «Теперь мы квиты. Я про Мейгили молчу. Ты меня не трогаешь, я тебя. Мир?»
«Мир, да!»
– просиял Арим.
«Мир!»
Он ухватил Лючано за руку и отчаянно затряс, скрепляя договор.
«Ты мудрый человек, да? Я тоже мудрый, как дедушка. Мы жить умен. Старый Ува умер, новый родился, да? Кореша будем. Друг друга обнюхаем, возрадуемся. Я пастушке скажу, она и тебя добрым братом сделает. Нас уважать будут, да?»
«Договорились». Тарталье едва удалось высвободить руку из потной ладони дикаря. «В добрые братья я не рвусь, так что с этим обожди. И вот еще. Над головой задребезжал звонок.
«О, обед!» – встрепенулся Ува. «Пошли в жральню. Сегодня вкусное давать будут. Праздник!»
Они покинули одиночку и двинулись по коридору в сторону камеры, где поселили новеньких. Общаки на четверых в Шоуле отсутствовали, но когда неофиты захотели поселиться вместе, даже Тумидус внял зову благоразумия. Ува мигом все организовал. «Желают гости уютиться в тесноте? Пожалуйста!» Пара меланхоличных рефаимов приволокла двухъярусные койко-нары, закрепила на стене вакуум присосками. «Пользуйтесь!» Матрасы и постели Ува принес самолично, отправил кого-то из братьев за средствами гигиены и увлек Лючана к себе для разговора по душам. Скрасил, так сказать, ожидания. Из камер выходили рефаимы, направляясь на обед. Двое или трое бросили на кукольника равнодушные взгляды и отвернулись, продолжив путь. Казалось бы, на нового человека в нездешней одежде должны пялиться во все глаза. Однако ничего подобного не наблюдалось. Да и группа встречающих во главе с блондинкой не проявила ни малейшего любопытства, обнаружив в оранжерее чужаков. Тот же Ува битых 2 часа исповедовался, а откуда в тюрьме взялся Лючана, даже не спросил.
«Слушай, Ува, тебе что, совсем не интересно, как я здесь появился?»
«Не интересно, да».
«Как я жил, что делал, не интересно?»
«Нет».
В подтверждение он энергично замотал головой.
«Спрашивать, как человек умер, стыдно, так говорит пастушка. Попал в Шеол, значит, воля ангелов и малого Господа. Его пути неисповедимы».
По слогам бы говорил дикарь трудное слово.
«Да, а про себя ты на посвящении расскажешь, тогда и послушаю».
«Крепкой мозги скрутило, да?»
– вздохнул маэстро Карл. Из самодеятельного общака выбрались Вейхтен и Помпелианец. Следовало поделиться с ними информацией, полученной от Увы, но в присутствии Арима Лючана решил помалкивать. Жральня, сиречь тюремная столовая, походила на гнездо, полное снулых ос. Их начали было травить, но не дотравили до конца. Обитатели Шеола зависли между жизнью и смертью. Апатия простерла над беглой тюрьмой свои пыльные крылья. Даже гудели, в смысле переговаривались полосатые люди, насекомые еле слышно. Голоса сливались с тарахтением раздолбанного конвейера, несущего подносы, шарканьем ног, подвыванием сервоприводов раздаточной автоматики. Монотонность звукового фона нагоняла зевоту, притупляя даже голод. Лишь в дальнем конце вместительного зала стоял веселый галдеж. Он являл собой разительный контраст общей вселенской скуки. Там готовились обедать дети. Шум, радостный смех, вопли возмущения.
«Вы правы, это именно дети»,
— поймав заинтересованный взгляд Лючана, объяснил знакомый Мерин с планшетом.
«Они родились здесь, в Шеоле».
Мерин, как по волшебству, оказался рядом. Очки дали приближение. Глазам предстали 10-1.5 малышей, от 3 до 9 лет. Те, что постарше, были одеты в ушитые по размеру комбинезоны арестантов. Младшие, кто во что гораст. За детьми в полглаза присматривали 3 женщины. Галдеть, болтать, сидя на стуле ногами и забираться под столы няни не мешали. Видимо, это считалось нормой поведения. Очередь продвигалась быстро. Взяв поднос, Тумидус мазнул по нему пальцем, воззрился на результат, брезгливо скривился, но промолчал. Неофиты уже приближались к раздаточному автомату, когда пара добрых братьев раздвинула очередь и подвела к раздаче сутулого дядьку с красной повязкой на рукаве. Лицо дядьки трепал нервный тик. Человек все время хихикал, не обращая внимания на окружающих. Добрый брат сунул ему в руки поднос. Никто и не подумал возразить. «Почему без очереди?» – брякнул Лючана. И запоздало подумал, что обостренное чувство справедливости проявилось, как всегда, в неподходящий момент. Вдруг столовая как раз такое место, где малый Господь не видит. Однако добрые братья, вооруженные поварским топориком и металлическим прутом с шестерней на конце, даже не оглянулись.
«Это осененный», – зашептал сзади назойливый Мерин. «Повязку видите? В него вошел ангел. Скоро он покинет нас, приобщаясь к сонму».
«Ангел?» Тарталья с неприязнью уставился намеренно. «А не треснут ли доморощенного теолога под носом по башке?»